Глава 53. Я попытался взять себя в руки. Эллен, я хочу, чтобы вы взяли Мишель и пошли в мою спальню. Залезайте под кровать и ведите себя очень тихо, чтобы не случилось. Понятно? Нет, папа. Давайте, Эллен. Нет, папа, я хочу смотреть спящую красавицу. Потом посмотришь. Я вынул пистолет и проверил обойму. Эллен широко раскрыла глаза и взяла Мишель на руки. Пойдем, детка. Мишель вертела в своих руках, протестуя. — Нет, папа, Мишель! Она замолчала, испуганная моим криком. Эллен отнесла ее в спальню. Я зарядил вторую обойму, сунул в карман куртки, потушил свет в спальне и в комнате Мишель, посмотрел на ее кроватку, на покрывало с нашитыми слониками, потом потушил свет на кухне. Я вернулся назад в комнату. Телевизор продолжал работать. Злая колдунья объясняла ворону, как найти спящую красавицу. — Ты моя последняя надежда, не подведи меня, — говорила она ему. Ворон улетел. Я пригнулся и двинулся к дверям. Зазвонил телефон. Я подполз назад, чтобы взять трубку. — Алло! — Хохай! — это был голос Коннора. Я снова услышал свист в трубке. — Где вы? — спросил я. — Кассета у вас? — Да, у меня. Где вы? — У аэропорта. Приезжайте скорее и вызовите подкрепление. Я услышал звуки на площадке за моей дверью. Тихие шаги. Я повесил трубку. Пот лил с меня градом. Господи! Если Коннор у аэропорта, ему до меня ехать 20 минут, может быть, больше. Придется управляться самому. Я глядел на дверь, прислушивался. Но снаружи было тихо. Из спальни я слышал голос дочери. — Я хочу спящую красавицу! Я хочу к папе! Эллен что-то шептал ей. Мишель хныкала, потом стало совсем тихо. Телефон опять зазвонил. — Лейтенант, — сказал голос с сильным акцентом, — не нужно подкрепление. Они прослушивали мой телефон. — Мы ничего вам не сделаем, лейтенант. Нам нужно только одно. Не будете ли вы так добры отдать нам кассету? — Она у меня, — сказал я. — Мы знаем. Можете получить ее. — Хорошо, так будет лучше для вас. Я знал, что надеяться не на кого. У меня была только одна мысль — увести их отсюда, подальше от моей дочери. — Но не здесь, — сказал я. Тут постучали в парадную дверь резко и настойчиво. Черт! Я чувствовал, что события накаляются, идут слишком быстро. Я скорчился на полу. Стащил телефон со стола, пытаясь быть ниже окон. Стук повторился. Я сказал в трубку. — Вы получите пленку. Но сперва отзовите ваших людей. — Повторите, пожалуйста. — Черт, они ни хрена не понимают. — Уведите своих парней, а пусть они встанут на улице так, чтобы я их видел. — Лейтенант, нам нужна кассета. — Я знаю, вы ее получите. Говоря, я не спускал глаз с дверей. Ручка поворачивалась. Кто-то пытался открыть дверь медленно, тихо. Потом ручку отпустили, а под дверь сунули что-то белое. Визитная карточка. Я пополз вперед и поднял карточку. На ней было напечатано «Джонатан Коннор, капитан управления полиции Лос-Анджелеса». И услышал из-за двери шепот «Кохай». Я знал, что это ловушка. Коннор говорил, что он у аэропорта. Значит... «Могу я чем-нибудь помочь, Кохай?» Эти слова я от него услышал в самом начале дела. Я торопил. «Да откройте вашу чертову дверь, Кохай!» Это был Коннор. Я дотянулся до замка и открыл. Он проскользнул в комнату, пригнувшись. С собой у него было что-то серое, бронежилет. «Я думал, вы...» Он замотал головой и прошептал. Я знал, что они должны быть здесь обязательно. Я ждал в машине в переулке за домом. Сколько их? 5. Может быть, больше. Он кивнул. Голос с акцентом по телефону сказал. — Лейтенант, вы здесь? Лейтенант! Я держал трубку так, что Коннор мог все слышать. — Я здесь. С экрана колдунья громко хихикнула. — Лейтенант, я слышу, с вами кто-то есть. — Это спящая красавица, — ответил я. — Спящая красавица? — удивился голос. — Что это? — Телевизор, — сказал я. — Мультфильм. На другом конце линии послышался шепот, зашумел автомобиль. Это мне напомнило, что люди на улице стоят, у всех на виду. С обеих сторон жилые дома, множество окон. В любой момент кто-нибудь может выглянуть, могут появиться прохожие. Им надо действовать быстро. Может быть, они уже действуют. Коннор потянул меня за куртку, сделал знак раздеться. Я снимал куртку, говоря по телефону. — Ладно, чего вы от меня хотите? — Принесите нам кассету. Я посмотрел на Коннора, тот кивнул. — Хорошо, — сказал я. — Но сперва уберите своих людей.
— Не понимаю.
Коннор сжал кулаки, лицо его исказило гримаса. Он прикрыл трубку рукой и прошептал мне на ухо японскую фразу. — Слушайте внимательно, — сказал я. — Йокукике. На другом конце послышалось ворчание. —
Хай, люди уйдут. А вы выходите, лейтенант.
— Ладно, я иду. Я повесил трубку. — Через 30 секунд, — прошептал Коннор и исчез за дверью. Я продолжал застегивать рубашку поверх бронежилета. Он топорщился, и в нем было жарко. Я сразу вспотел. Я выждал 30 секунд, глядя на бег секундной стрелки, потом вышел. Свет в парадном не горел. Я споткнулся о чье-то тело, вскочил и сумел разглядеть тонкое азиатское лицо. Почти мальчик, очень юный, он был без сознания, тяжело дышал. Я медленно спустился по ступеням. На площадке второго этажа никого не было, я продолжал спускаться. За одной из дверей слышался смех, шла передача по телевизору. Голос сказал, — Так поведайте нам, где было ваше первое свидание. Я оказался на первом этаже. Парадная дверь дома была стеклянной. Я увидел сквозь нее только автомобили и изгородь, да еще небольшой кусочек лужайки перед домом. Люди были где-то слева. Я ждал. Набрал воздуха, сердце колотилось. Выходить не хотелось. Но я думал только о том, как бы их увести от моей дочери, избавить мою. Я вышел в ночь. Воздух охладил мое потное лицо и шею. Я сделал 2 шага вперед. Теперь я их видел. Они стояли в 10 метрах возле машины. Я насчитал 4. Один махнул мне рукой, подзывая. Я заколебался. Где остальные? Я видел только тех, кто у машины. Они снова помахали. Я направился к ним, и внезапно тяжелый удар в спину опрокинул меня ничком на влажную траву. Я не сразу понял, что случилось. В меня выстрелили сзади. И вдруг началась пальба из автоматов. Вспышки выстрелов осветили улицу, как молнии. Звуки отдавались эхом в домах по обе стороны улицы, дребезжали стекла, вокруг меня кричали, стрельба усилилась. Я слышал гул моторов, мимо меня мчались машины. Почти немедленно завыли полицейские сирены, взвизгнули тормоза, блеснули фары. Я оставался на месте, не пытаясь встать. Казалось, что я пролежал так целый час. Потом сообразил, что все вокруг кричат по-английски. Наконец кто-то подошел. Склонился надо мной и сказал, — Не двигайтесь, лейтенант, я хочу осмотреть вас. Я узнал голос Коннора. Он дотронулся до моей спины, потом сказал, — Вы можете повернуться, лейтенант? Я повернулся. Стоя в резком свете фар, Коннор посмотрел на меня. Пули не проникли сквозь жилет. Но завтра у вас будет здорово болеть спина. Он помог мне встать. Я оглянулся, чтобы посмотреть на стрелявшего в меня, но там никого не было, только у парадной двери сверкало несколько желтых гильз на зеленой траве.